Сегодня в модели для сборки на радио «Энергия ФМ» рассказ Виктора Милана «Ангел-хранитель». Продолжение. Бейкерсфилд был ближайшим людским сообществом, нуждавшимся в освобождении. Он вошел в городок с юга, параллельно 99-му шоссе, обходя стороной правительственные рабочие бригады, которые либо ремонтировали дорогу, либо разбирали ее, смотря к кому они относились – службе инфраструктуры или комиссии по охране окружающей среды. У него не было внутреннего паспорта, который позволял бы ему ездить на общественных автобусах с паровыми двигателями, которые время от времени громыхали мимо, выпуская клубы дыма из труб. Что касается фермеров, ехавших на конных повозках, сделанных из сломанных автомобилей, то они старались даже не смотреть в его сторону, когда он махал им руками и просил подвезти вместе с их изъеденной червями продукцией. В основном он старался держаться подальше от людских глаз. Он скрывался от закона, к тому же рисковал быть опознанным как иностранец. Смуглый, стройный и не слишком высокий, он мог сойти за англу или чикану. На самом же деле он был филиппинцем, как и многие в агролагерях. Расизм был вне закона, но подозрительность по отношению к иностранцам считалась обязательной. Они могли торговать импортом или вербовать на работу, хотя за свои 17 лет Рики не встречал ни одного человека, сумевшего преодолеть 10-метровую стену, окружавшую всю территорию континентальных Соединенных Штатов, законно или как-нибудь иначе. Кроме того, избиение азиатов считалось для чернокожих членов ГСО политически корректным проявлением гнева. Приходилось быть осторожным. Но когда он увидел разукрашенных металлическими шипами юнцов, наезжавших на граждан, в нем включилось осознание своей миссии. Он разглядывал Патти, которая спала, пуская слюни на рваную подушку, и почувствовал приступ щенячьей любви. И еще кое-что он почувствовал. Он дотронулся пальцем до ее спины между лопатками и с тихой очарованностью девственника двинулся вниз по позвоночнику. Когда он добрался до копчика, она зашевелилась, сонно пробормотала что-то с капризной интонацией и перевернулась на спину, предоставляя ему очередные доказательства его награды. Его разбудили крики. Он сел и увидел оранжевые сполохи, пляшущие на стене соседского дома. «Черт!» Истерично заливался петух. Рики выпрыгнул из кровати, столкнувшись с Патти, которая в этот момент попыталась сесть, схватил свои штаны и попытался натянуть их. Нога застряла в штанине. Он прыгал по гаражу, выставив ногу в свисающей штанине, и сердце прыгало в груди, словно испуганная лягушка. «Черт, черт, черт!» «Что случилось?» — сонно спросила Патти. Ему, наконец, удалось влезть в брюки. Она натянула на плечи изъеденное молью одеяло и вышла вслед за ним на ночную улицу. Усадьба Джейсона и Трейси была освещена, словно жилище государственного служащего во время праздника. Разумеется, как рядовым гражданам, Джейсону и Трейси не полагалось электричество для освещения или обогрева. Что им полагалось, так это огонь. Его было в избытке. Приглядевшись через оконные проемы, еще недавно загороженные картонками и фанерой, можно было увидеть тела несчастных, свисавшие с потолка вниз головой. В воздухе плыл жирный запах барбекю. Рики с ужасом почувствовал, как рот заполняется слюной.
«Это был голова на молнии и его люди», — сказала картонная Кэти, стоя в стороне от толпы, собравшейся возле горящего дома. «Я все видела».
Толсон крякнул и почесал голую грудь. «Почему ты никого не позвала?»
«Я испугалась и спряталась».
Рики почувствовал устремленные на него взгляды. «Ты должен был защищать нас!» — крикнул кто-то. Кто-то другой фыркнул, сплюнул. Что-то влажное шмякнулось о щеку Рики.
«Герой недоделанный!»
Нет, сейчас он вовсе не был героем. Он был просто напуганным 17-летним парнишкой, который добавлял еще непереваренный обед из бобов, лепешек и недозрелых помидоров к куче отбросов, переполнявшей сточную канаву. Непреодолимое чувство поражения и утраты рвалось наружу неудержимыми спазмами. Он повернулся и побежал обратно к гаражу Толсона. Насмешки колотили по его смуглым плечам, словно камни. Геройский бизнес шел совсем не по намеченному плану. Никого не удалось защитить. Он расслабился и проспал, пока их убивали. Но злость начала пожирать стыд. Злость и решимость. Они увидят, что он все-таки герой. Голове на молнии не полагалось шикарные штаб-квартиры вроде бывшего торгового центра или старого увеселительного комплекса метро. Его зипы были немногочисленны и не слишком свирепы. Приходилось довольствоваться остовом супермаркета Вона, разоренного бесконечными постановлениями, которые множились и мутировали с каждым часом, подобно некоему демоническому ретровирусу, а затем и вовсе почившего вместе с коллапсом национальной системы транспортировки и распределения задолго до того, как голова на молнии и его приспешники родились. Толсон рассказал Рике, где найти всю компанию за поздним ужином. Это не было секретом. Голова на молнии держал дверь открытой, заявляя, чтобы люди не стеснялись приходить к нему со своими проблемами. У зипов выдался хороший вечерок. Той дюжине дружинников, которая сопровождала голову на молнии на небольшое дельце, пришлось кое-кому сделать больно. Они были возбуждены и жаждали поделиться впечатлениями. Остальные с завистью слушали. Вокруг горящих бочек с мазутом на заброшенной стоянке зипы баловались выпивкой, шоколадом, табаком и другими продуктами, подлежащими строгому распределению. Все эти отвлекающие моменты не способствовали бдительности. Так же, как долгое созерцание огня не обостряет ночное зрение. Рики крался на огрубевших босых подошвах, стараясь попасть в ритм вечеринки. Двигаться в темноте, когда разговоры и хриплый смех достигали пика громкости, замирая, когда шум смолкал. Часовые у задней стены магазина были поглощены зрелищем праздника и громко возмущались тем, что не могут принять в нем участие. Рики благополучно проскользнул мимо них. Тяжелая металлическая задняя дверь давно была выломана. Дружинники заколотили проем корявыми досками. Серьезного нападения они не выдержали бы, но пробраться вовнутрь бесшумно было невозможно. Рики не стала пытаться. Позади супермаркета возвышалась шлакоблочная стена, заслонявшая вид на помойку. Стена была выше Рики. Он подпрыгнул, подтянулся и взобрался на нее. Тяжело дыша, он выпрямился, восстанавливая равновесие, сгруппировался и прыгнул, ухватившись за край крыши. Пальцы начали соскальзывать, царапаясь о гравий. Рики застонал и перекинул свое тело через парапет одним усилием воли. Некоторое время он лежал, тяжело дыша, не столько от усталости, сколько от страха, что наделал слишком много шума. Он прислушивался к голосам, доносившимся из помещения и со стоянки. Никакой перемены в интонациях, никаких тревожных криков. Он полез по крыше, как обезьяна. Охлаждающее покрытие исчезло тогда же, когда и задняя дверь. Здоровенная щель в крыше была прикрыта листом рубероида, пропеченного солнцем до хрупкости и придавленного тут и там кирпичами и шлакоблоками. Прикусив от напряжения нижнюю губу, Рики разобрал завал. Кровь закипала в нем. Злость, страх и необходимость нырнуть, очертя голову в неизвестность, которую он больше не мог выносить, заставляли его вибрировать, словно живой камертон. Но и проиграть было нельзя. Прыгни он, наделай много шума, потеряй равновесие или переломай ноги, и он уже никогда не сможет защитить поселок. Чтобы заставить себя продолжить смертельную игру, ему понадобилась вся та дисциплина, что он приобрел во время бесконечных подпольных занятий. Вся та сила воли, которая выработалась при отработке вращений и ударов, после изнурительной работы в полях и ничтожных пайков, когда он уже перешагнул грань истощения. Гуру Сантиста Ван никогда не заставлял его продолжать, никогда ни к чему не принуждал. Он просто стоял, наблюдая за его занятиями. «Если хочешь прекратить занятия, мальчик, ты волен сделать это в любое время. Выбор за тобой. Дорога Эскрима нелегка, и нет у него никаких гарантий». Наверное, благодаря всему этому Рики и нашел в себе волю продолжить путь. Ему всегда не хватало права распоряжаться собственной жизнью.
Он был в полном смысле слова собственностью на государственные плантации. Но гуру дал ему шанс сделать что-то для самого себя. Рики мог сдаться, отдать себя во власть программы государственного обеспечения, отказаться от собственной личности, собственных стремлений и желаний, или же встать перед лицом ужасной проблемы выбора. Он выбрал выбор. Теперь он должен был заставить себя не пасовать перед последствиями этого выбора. Он отогнул рубероид, соскользнул с края щели вниз в черноту. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Голова на молнии занимал помещение, которое раньше являлось офисом управляющего. Как повелось у боссов ГСО, оно было забито всяким добром, которое награбили его клевреты. Цветастой, не слишком поношенной одеждой, подушками, еще сохранившими остатки мягкости, безделушками. Его страстью были игрушки. Миниатюрные автомобильчики, грузовики и самолетики, заводные фигурки, даже куклы. Большинство игрушек были старинные. Их производство, продажа, даже владение ими давно было объявлено вне закона как пропаганда насилия, пропаганда стереотипов, пропаганда эгоизма. Конфискуя их, его бойцы лишь выполняли требования закона. Иногда, закрыв дверь, он снимал их с покосившихся полок и расставлял перед собой, представляя, что это настоящие люди, настоящие машины. Он придумывал и разыгрывал с ними маленькие сценки. В такие минуты он ощущал успокоение. Его собственная боль покидала его. Он проснулся, почувствовав твердый предмет, вжимавшийся в горло, и тяжесть придавившего его тела. В темноте лица кукол казались призрачными. «Кто бы ты ни был, — спокойно сказал голова на молнии, пытаясь сесть, — ты выбрал очень неудобный вид смерти». «Возможно, — сказал Рики Ангел, позволяя ему подняться. — Чего ты хочешь?» Рики, моргая, вглядывался в темноту. В его детстве почти не было игрушек. Сейчас, окруженный крошечными человекоподобными фигурками, он почувствовал, как у него волосы шевелятся на затылке. Вопрос головы на молнии застал его врасплох. Он рассчитывал, что начальник ГСО сначала спросит, кто он такой. Но тот сразу перешел к делу. «Убить тебя», — сказал Рики. Это звучало неубедительно. «Ради людей поселка». «Но ты не убил меня», — сказал шеф ГСО, пятясь назад. Рики не пытался остановить его. «Вместо этого ты разводишь разговоры. В чем же дело? Не чувствуешь уверенности в себе?» «А почему ты не убил меня?» — спросил Рики. «Так значит, ты и есть тот бдительный бродяга, которого эта мразь уговорила защищать их?» — хмыкнул голова на молнии. «Я просто хотел им показать, что на тебя не стоит рассчитывать, мальчик». Щеки Рики горели, словно жестяная крыша под калифорнийским солнцем. «Встань!» – прошипел он. «Зачем? Боишься прикончить меня в сидячем положении? Или просто хочешь потом убедить себя в том, что ты не убийца?» «Это ты убийца! Ты убил тех людей! Ты преступник!»
«Нет, они преступники, детка. Я же представляю закон».
«Тогда это дерьмовый закон».
Голова на молнии громко расхохотался.
«Нет, закон велик. Он позволяет людям вроде меня жить по-человечески. Он дает мне масштаб, парень. Может, когда-нибудь я стану государственным служащим, и шлюхи будут делать мне отсос на заднем сиденье лимузина с кондиционером. Я узнаю, что значит, когда настоящая сила кипит в жилах».
«Никогда этого не будет», — сказал Рики. «Ты для них просто собственность, возобновляемый ресурс. Ты такая же жертва, как и те люди, которых ты пытал этой ночью». Голова на молнии бросился под ноги Рики.
Застигнутый врасплох, Рики рефлекторно выпрыгнул из кабинета в бывшую приемную. Шеф ГСО схватил его за икры и опрокинул на голый бетонный пол. Рики сильно ударился головой, отчего его мозги на краткий миг наполнились звездным водоворотом. Однако голова на молнии ухватила его недостаточно крепко, чтобы придавить всей своей массой и силой. Рики ударил вслепую. Удар получился довольно весомый. Голова на молнии, застонав, ослабил захват. Рики вскочил на ноги, размахивая перед собой палками и выписывая ими в воздухе восьмерки. Скупой свет, проникавший снаружи, позволял разглядеть лишь силуэт высокого человека, стоявшего в напряженной позе. Шеф ГСО спал одетым в ботинках, брюках и темной футболке. Голова на молнии нагнулся, пошарив под штанинами. Рики сделал выпад, но противник отшатнулся, свернув двумя кинжалами и проявив ловкость, достойную эскримадора. Он встал в неглубокую боксерскую стойку, почти такую же, как у Рики, выставив левую ногу вперед. Это, возможно, означало, что он был праворуким. Большинство борцов, кроме эскримадоров, выставляют вперед более слабую руку. Оружием ему служили изогнутые ножи с 25-сантиметровыми лезвиями. Он держал их перевернутыми лезвиями к предплечьям. Гуру Сантиставан говорил Рике, что бойцы, которые держат ножи подобным образом, либо дураки, либо очень, очень искусные воины. Рики прикинул, что голова на молнии, по-видимому, добился своей должности именно благодаря бойцовскому опыту. Хотя в их краткой беседе шеф ГСО проявил незаурядный интеллект, Рики сомневался, что извилины высоко ценятся среди одичавших подростков, которые управляют улицами как наместники государства. Голова на молнии начал кружить. Рики поворачивался на месте, держась лицом к противнику и стараясь, чтобы тот, как более крупный человек, не прижал его к стене или другому препятствию. Гуру при обучении подчеркивал важность обороны как позиции более этичной, а также более выгодной в тактическом смысле. «Бои чаще проигрываются, нежели выигрываются, мой мальчик», — любил говорить гуру. «Дай противнику шанс проиграть первому». Рики старался сосредоточиться. Длительные тренировки развили в нем до высокой степени рефлекс драться или бежать, сопровождаемый горячим всплеском адреналина в крови, который превращал его в зверя. Однако мозг при этом работал четко, вбирая максимум информации. Голова на молнии замахнулся правой рукой, целясь в глаза. Рики отбил удар, стараясь попасть горотой по пальцам, страхуясь второй палкой на случай промаха. Однако палка наткнулась на лезвие. Голова на молнии вовремя вывернул руку, блокируя удар. Рики мгновенно отбил клинок своей волшебной палочкой, освобождая правую руку, которой предстояло отразить выпад левого ножа, летящего прямо в живот. Еще один стук ротанговой древесины о сталь, и оба дуэлянта отступили на шаг назад. «Неплохо», — сказал голова на молнии. «Но мои ребята меня предупредили, что ты целишься в руки, жонглер». Рики молча смотрел на него. Ждал. Он понимал, что противник выше и килограммов на 15 тяжелее. Что еще хуже, из передней части магазина начали доноситься встревоженные голоса, и сполохи факелов мелькали все ближе. Защитники общественности начали стекаться к офису. Голова на молнии печально улыбнулся. «Ты припер меня к стенке, парень», — сказал он. «Я не могу приказать своим ребятам разделаться с тобой, не потеряв при этом лица. Так что придется мне добивать тебя самому». Он неистово обрушился на Рики, делая выпады слева и справа, замахиваясь сверху, однако старался не слишком вытягивать руки, чтобы не дать Рики поймать себя двумя палками. Это все, что тот мог сделать, защищаясь от натиска. Голова на молнии замахнулся, чтобы ударить Рики ногой в пах. Рики едва успел развернуться и принять удар ягодицами, но при этом был отброшен на груду рваных коробок с награбленным барахлом. Голова на молнии завис над ним. Он не стал наклоняться, чтобы схватить Рики за горло или пырнуть ножами. Вместо этого он зверски ударил его ногой в бок. Рики задохнулся. Боль пронзила, словно пуля на вылет. Сапог сломал ребра.
«Растопчи его, голова на молнии!» —
вопили парни и девушки.
Невесело оскалившись, голова на молнии занес ногу, чтобы выполнить их пожелание. Рики сложил палки буквой X и выбросил их вперед, чтобы поймать занесенный сапог словно вилкой. Левой ногой он зацепил щиколотку противника, перехватил ее правой ногой с другой стороны и дернул изо всех сил. Голова на молнии завалился на бок. Он ударился об пол плечом, перекатился и вскочил, держа ножи наготове. Рики тоже уже был на ногах, стараясь не слишком горбиться от боли. Гуру время от времени неожиданно бил его горотой со всей силы, чтобы научить управлять своим рефлексом самозащиты. Только поэтому боль от удара сапогом не убила его. Он сумел вынести ее, хотя с каждым вздохом ему словно копье вонзалось в бок.
«Кончай с ним, голова на молнии!» — кричали защитники общественности. «Мы хотим крови!»
«Первый урок лидерства», — тихо сказал голова на молнии. «Дай людям то, чего они хотят». Он сделал выпад. Клинки дьявольски блеснули. Рики отпарировал левой рукой вправо и, приблизившись к голове на молнии, обошел его слева, прижав его левую руку к туловищу, пока она не успела набрать скорость. Он ударил палкой вдоль руки противника, закрутив ее вокруг запястья. «Змея выпускает клыки», — так называл этот прием гуру. Он продолжал спиральное движение вокруг руки противника, а от второго ножа его защищало крупное тело головы на молнии. Еще один виток, направленный вверх, и кривой нож отлетел в сторону. Голова на молнии издал утробный крик ярости и удивления и ударил Рики вторым кинжалом в ребра. Рики блокировал нож вертикально направленной палкой, а другой горотой сильно ударил по запястью шефа ГСО. Второй кинжал грустно запел, ударившись о цемент. Голова на молнии обрушил локоть на висок Рики. Рики забыл, что основная тактика эскримадоров – разоружить противника. Он же должен победить человека, а не оружие. Полуослепший, теряя сознание, он выставил палки перед собой. Голова на молнии нанес круговой удар коленом в уже сломанные ребра. Рики осел. Голова на молнии вдвинулся между горотами и колотил его кулаками и локтями. Рики пытался слабо защищаться. Шеф ГСО зацепил его ногу своей ногой и опрокинул Рики на пол. Голова на молнии навалился на него. Ударив Рики в лицо, он выбил палки у него из рук. Затем обхватил мощными руками его горло и принялся душить. Рики вцепился в безжалостные руки противника, стараясь оторвать хотя бы один палец. Но руки были словно цементные. «Не может быть, чтобы вот так все закончилось», — подумал Рики, когда кольцо улюлюкающих злобных лиц начало кружиться перед глазами. «Я должен стать героем! Я не могу вот так просто умереть!» Он увидел спокойное, смуглое лицо гуру, его сардоническую улыбку, проступающую через клубы дыма. «Быть героем не так просто, как ты думал, не правда ли?» Он почувствовал, как глаза вылезают из орбит. Грудь готова была лопнуть от невозможности втянуть хотя бы каплю воздуха. «Я потерял палки», — подумал он в панике. «Эскримадор сражается тем оружием, что есть у него под рукой», — услышал он мысленный ответ. Старик затянулся и выпустил дым. «А оружие там, где ты его находишь, понимаешь?» Рики посмотрел на противника. Широкое лицо расплылось в усмешке. На высоком лбу выступили капельки пота, блестевшие в свете факелов, словно рубины, вправленные между зубчиками молнии. Рики протянул руку и ухватился за молнию. Последним истерическим усилием он вырвал ее из лба лидера ГСО. Кровь залила лица обоих противников. Голова на молнии с воплем отпрянул назад. Он не отпустил руки, но Рики удалось зацепить левый мизинец и сломать его. Звук был такой, словно сломалась ветка. Даже в угаре ужаса смерти и внезапной надежды этот звук вызвал у Рики дурноту. Он скользнул вниз между широко раздвинутыми ногами головы на молнии. Тот обернулся вслед за ним.
Его лицо напоминало алую маску, оскалившуюся между двумя ртами. Здоровой рукой он схватил Рики сзади за пояс. Рики вывернулся и всадил в живот головы на молнии один из оброненных им кривых ножей по самую рукоятку. Голова на молнии завопил и скорчился. Рики не был воспитан на боевиках и телефильмах, поэтому он не ожидал, что одна единственная рана, какой бы тяжелой она ни была, может погубить человека. Поэтому он, не мешкая, начал шарить по полу в поисках другого оружия. Приметив одну из своих горот, лежавшую в тени около стены, он проворно нырнул за ней. Когда он повернулся, голова на молнии навис над ним, словно небоскреб. Он вытянул руки вперед. Рукоятка ножа торчала из живота, словно фаллос мутанта, приготовившегося к изнасилованию. Вскрикнув, Рики полоснул концом палки по горлу лидера ГСО. Кадык головы на молнии провалился, закрыв дыхательные пути. Он попятился назад, схватившись руками за изуродованное горло. В бывшем универсаме повисла напряженная тишина. Он пытался что-то сказать синеющими губами. На багровом лице начали проступать черные пятна. Опасливо держа гороту наготове, Рики приблизился. Голова на молнии не мог произнести ни звука. Но Рики показалось, что губы обозначили слова: «Я тоже думал, что смогу изменить мир». Ноги больше не держали этого сильного человека. Голова на молнии тяжело рухнул на спину, корчась в судорогах и колотя пятками о скользкий от крови бетонный пол. Рики заметил блеск второго ножа между коробками. Держась на достаточном расстоянии от зрителей, он поднял его, а также вторую палку. Ножом он перерезал голове на молнии горло. Милосерднее было прикончить его, чем оставить биться в агонии. Орудуя ножом, Рики старался не смотреть в побелевшие глаза противника. Он выронил нож и повернулся к зипам, готовый либо драпать, либо драться, словно берсерк, смотря по обстоятельствам. Защитники общественности переглядывались. «Ну ладно», — сказал один. «Что нам теперь делать?» Рики, опьяненный адреналином и первым жизнеубийством, не сразу понял, что с ним разговаривают.
«Что?»
— спросил он непослушным языком.
«Ты убил голову на молнии. Теперь ты наш вожак».
«Ты получил власть», — добавила девушка, зазывно улыбаясь.
«Власть». Перед ним, словно перед путником, взошедшим на вершину холма, открылась прекрасная перспектива. Собственная юная армия, готовая выполнить миссию, которую возложил на него гуру. «Власть для реформ». «Власть изменить мир». Потом он посмотрел на голову на молнии, распростертого у его ног в луже крови, вонючего от собственных испражнений. Он услышал последние слова головы на молнии, которые тот уже не смог произнести. Прелестная перспектива превратилась в пропасть, бездонную и черную. Это была чернота его собственной души. Он попытался сказать «нет», но кислая рвота заполнила рот и исторглась из губ. Содрогнувшись, он проковылял через раздавшийся круг подростков и исчез во тьме. Никто не попытался остановить его. Окончание рассказа Виктора Милана «Ангел-хранитель» через пару минут на радио «Энергия-ФМ».